отец Спиридон позже писал о том, что с его точки зрения является задачей тюремного священника. Он говорил, что этой задачей является проявление исключительной любви к арестантам ради свидетельства им о Христе и их обращения к вере. Но кроме этого, вот о чем он говорил, быть тюремным священником – это значит быть одновременно и молитвенным совершителем таинств, и духовным психиатром, опытным и талантливым педагогом и сведущим религиозным апологетом христианства, и весьма чутким и отзывчивым нелицемерным отцом. Но кроме всего этого, он считал, что должна быть забота церкви об облегчении страданий арестантов в тюрьмах, ограждении от несправедливого отношения тюремного начальства, забота об их правах, возможности восстановления в нормальной жизни после освобождения. Вот это очень важно, о чем в наше время довольно редко говорится в применении к служению в тюремных условиях священников.
Ну да, то есть, конечно, батюшка, если он приходит со словом о Христе, со словом любви, всепрощения, и о том, что Господь всех любит и прощает, если к Нему обращаются, то, конечно, он должен стараться и действительно реально каким-то образом и помочь облегчить условия нахождения тех людей, которые находятся, то есть каким-то образом взаимодействовать с администрацией тюрем, чтобы вот, условия жизни становились более приемлемыми, потому что ведь действительно вот, вся жизнь отца Спиридона, она свидетельствует о чем? О том, что зло злом не побеждается, побеждается только любовью, только добром. И когда вот такие ставятся нечеловеческие условия заключенные, когда к ним, когда их всячески унижают и их за людей не считают, то они больше и больше озлобляются и совсем погибают. А когда в них видели образ Божий, пусть и искореженный, пусть искаженный, но все равно образ Божий, искореженный грехами, конечно же, но все равно образ Божий в каждом человеке есть, и видели вот такую любовь священника к себе, и очень часто удивлялись, что вот они вот всю жизнь прожили, очень много священников видели, но вот никто к ним никогда вот с таким отношением не подходил, то вот они менялись буквально порой на глазах. Очень разные люди, вот он приводит и, значит, и примеры старообрядцев, которые вот всю жизнь к никонянам, то есть вот к священникам официальной церкви плохо относились, и тут вот обращались благодаря отцу Спиридону, и разных людей, сектантов, и мусульмане даже вот приходили к нему исповедоваться, и он тоже принимал у них исповедь в их грехах, и некоторые обращались ко Христу. То есть самые разные люди, он никого не отвергал, никого не презирал, и всех принимал, потому что Господь всех любит, всех принимает. Вот. И вот он огромную заслужил любовь и уважение, конечно же, с таким отношением со стороны заключенных. Он ходатайствовал очень много перед властями за них и порой очень критиковал власти. У него отношения с властью не всегда складывались гладко. И вот когда совершилась революция 5-го года, и значит, очень многих людей за их политические убеждения арестовывали, то вот батюшка тоже попал как политический деятель, был арестован, хотя он, конечно, никакой политикой не занимался, но вот его критика власти прежняя, она вот таким образом сказалась. Но вот популярность его была столь велика, что возмущенные арестанты собрали 14 тысяч подписей и послали телеграмму на имя царя с просьбой поддержать их духовного пастыря. Но просьбу их всерьез не рассматривали, и весь и целый год отец Спиридон провел под домашним арестом, но вот это все равно говорит о многом, вот это такой шаг заключенных в поддержку своего священника. Еще хотелось бы привести цитату из отца Спиридона об узниках. «Я был рад, что эти узники, закованные в кандалы, идут впереди нас, священнослужителей, свободных мирян, идут ко Христу, идут путем покаяния в сон Его святых. В Царство Божие и в кандалах можно свободно идти, и никто там не скажет, зачем сюда пришел в кандалах преступник. Никто не скажет там, что ты арестант, что ты лишенный всех прав состояния. Царство Божие открыто для всех, но в него можно войти путем покаяния, а не путем социальных и классовых рангов. Действительно, как-то делается грустно на душе. Язычники и те нас обличают в нехристианской жизни. Куда же после этого дальше идти? Дальше этого идти нельзя. Подумаешь, подумаешь, да и тяжело чувствуется как-то на душе. На самом деле, во что теперь превратилась наша жизнь? Вся земля наша русская усеяна церквами, монастырями, разными часовнями. А как посмотришь на саму-то жизнь нашу, то как не оправдывайся, а приходится сознаться, что мы не только не христиане, но мы никогда не были ими и не знаем, что такое в действительности христианство. Но отчаиваться пока не следует, будет время, и пшеница Христова покажется на ниве русской жизни. Я более чем уверен, что Бог любит Россию и не даст ей окончательно погибнуть». К таким размышлениям приходил отец Спиридон через общение вот с заключенными арестантами. Потому что, вот, например, один бывший учитель, увлекшийся политическими социалистическими идеями и поведавший об этом священнику на исповеди, искренне просто покаявшись в этом, по доносу этого священника был посажен в тюрьму вот за вот такие политические взгляды. И, конечно, как он должен был относиться после этого к церкви? Конечно, негативно. И вот таких случаев было очень много. Или вот один, например, человек, живший развратной жизнью, очень такой нечистый, грязный, решил покаяться. Изменить шел в таком настроении в храм к своему батюшке местному. И вдруг увидел, как этого батюшку вдрызг пьяного выгружают из кареты. И вот после этого он ушел снова в кабак, напился и впустился еще более во все тяжкие. И вот таких примеров отец Спиридон приводит очень много, к сожалению. Но вот в течение 10 лет нес вот это служение, это послушание в читинской тюрьме, нерчинской ссылке отец Спиридон. В 1913 году его переводят в Одессу, где он продолжает свое служение, но уже в ночлежках. Он ходит по тем местам, где ночевали рабочие местные, вот наблюдает тоже очень тяжелые условия жизни рабочих и видит, что назревают такие революционные настроения среди них. И вот он в своих проповедях говорил, что нужно искать выход не в революционном бунте, а в истинной евангельской любви. И если мы будем являть эту любовь по отношению к людям, то все можно изменить. Через год началась Первая мировая война. Но вот отец Спиридон, он всегда выступал миротворцем, всегда выступал против войны, считая ее несовместимым с евангельским призывом к миру. И вот он в первое время, когда только в первые дни, когда началась война, ее поддержал, благословил Святейший Синод, вот он выступил против этого и в своей проповеди в Андреевском Афонском подворье в Одессе сказал, что пока христиане будут вести войны, до тех пор они ни в коем случае не имеют права называть себя христианами. Конечно, это тоже вызвало у него конфликт с церковным начальством, но вот те метания, которые были ему свойственны, и здесь вот они проявились, в какой-то момент отец Спиридон увлекся общим патриотическим порывом, как он говорил, воодушевленным стремлением к войне, и вот решает он поехать туда, где эти события происходили, то есть погрузиться вот опять вот лично в то, что происходило. Он в 15-м году в качестве полевого проповедника приезжает на Юго-Западный фронт и начинает вот проповедовать среди воюющих солдат и благословлять их на поле боя. Но однажды один из молодых солдат спрашивает у пастыря, как же я могу идти убивать после причастия тела и крови Христа? И вот эти слова вновь возвращают отцу Спиридону все его тревоги, сомнения по поводу войны. И вот все те ужасы, которые он наблюдал, многочисленные смерти и эпидемия холеры, которая, кстати, не миновала и батюшку, участившиеся случаи дезертирства, сумасшествия, все это вот так тяжело батюшка переживал, все это через свою душу пропускал, и это как бы вот очень сильно повергало его уныние, ведь он до этого, когда общался с арестантами, с заключенными, он каждого человека действительно пропускал через себя, и каждому пытался помочь и помогал, и тут он видел вот это массовые страдания, массовую гибель, и не мог ничего изменить никак, и это, конечно, было для него большим ударом, и он в итоге покидает линию фронта, и уже в 17-м году, после революции, приезжает, поселяется в Киеве.
Ну вот самое удивительное, что до поры до времени церковному начальству о духовных метаниях отца Спиридона было ничего не известно, и именно вот в 15-м году он был поощрен за заслуги перед Родиной и возведен в сан архимандрита. То есть... Если говорить об антивоенных, как бы сейчас сказали, пацифистических, пацифистских взглядах отца Спиридона, или как тогда считалось, толстовских его взглядах, то тут надо все-таки иметь право такие вещи говорить, потому что он не со стороны, как он это говорил, он говорил это изнутри. То есть такие, на эти вещи он имел право, он имел право так... то есть это писалось, то, о чем вот я сейчас упомяну кратко, об его исповеди, которая, она писалась кровью сердца.
Да, я тоже хотел об этом сказать, что это не была просто отвлеченная идея для него, какой-то теории, что он где-то прочитал и решил вот эти взгляды разделять. Он действительно это все пропустил через себя, и он имел полное моральное, нравственное право так говорить, потому что он всю жизнь свою отдал вот этому жертвенному служению, тяжелейшему служению людям, и боролся за каждую душу человека. И если он пришел к таким выводам, с которыми, конечно, многие могут не согласиться, то он имел на это право, и он заслужил это право всей своей предшествующей жизнью.
Исповедь – это действительно ее для того, чтобы понять отца Спиридона, нужно ее, наверное, читать, и она действительно, как я уже сказала, кровью сердца написана. Я всего буквально несколько отрывков, чтобы представлять себе, что это такое. «Со дня Первой мировой войны весь христианский мир, пишет отец Спиридон в своей исповеди, стал представлять из себя самую ужасную похоронную процессию, которая с ружьями в руках, с обнаженными шашками, пушками, ядовитыми газами, горючими жидкостями, на аэропланах, пароходах, поездах, автомобилях, верхом, пешком, спешит как можно скорее похоронить Христа». Вот пока какие последствия оказались в жизни современных христиан. После всего этого как-то страшно становится на душе. «В самом деле, — пишет он, — Христа мы все считаем живым Богом и в то же время своей жизнью его отрицаем. Но почему это так? Почему жизнь христиан так упорно и систематически идет против Христа? Почему христиане исповедуют Христову религию и своей жизнью так подло и низко обесценивают его ни во что? Почему, наконец, даже такие церковные ценности, как почитание икон, почитание преемственности священства, канонизация святых, мы ставим для церковной жизни несравненно выше, чем нравственное учение Христа? Вот то, что он служил военным священником, он в своей исповеди про это говорит, что «я был самым величайшим врагом Христовым». Он не то что осуждает кого-то, да, за то, что люди взяли в руки оружие, он себя винит. В том числе, и говорит, что я величайший враг Христов. Он не называет величайшими врагами там, царя, императора германского, которые участвуют в войне, солдат, которых он окормлял на фронте. Он себя называет величайшим врагом Христовым за то, что он проповедовал солдатам о необходимости брать в руки оружие и убивать врагов. Нравственная религиозная сторона учения Христа для меня также ценна и безусловно, как и сам Бог. Отказаться от жизни по Евангелию для меня равносильно отречению от Христа. Когда я помыслю о своей прошлой жизни, что я делал и как жил, то мне становится страшно тяжело и невыносимо мучительно. Самым бессовестным и безбожным образом я сознательно нарушал и нагло попирал эту христианскую, нравственную, религиозную сторону жизни в течение всей мировой войны в бытность мою военным священником. Перо выпадает из рук при одной только мысли о том, что я делал на войне, будучи священником алтаря Христова. Все время войны с крестом и святым Евангелием в руках ревностно занимался кровавой травлей одних христиан на других». В общем, это довольно большое произведение, это исповедь, которую он написал и хотел отправить в Святейший Синод для того, чтобы и церковное начальство знало, что его взгляды полностью переменились. Его друг, профессор Киевской духовной академии, Экземплярский, ему удалось отговорить отца Спиридона от того, чтобы он эту исповедь отправлял церковному начальству. Она так и пролежала какое-то время и была отправлена только в 1917 году, с ней был, как вроде бы по некоторым сведениям, ознакомленный патриарх Тихон, но не дал, так сказать, делу хода, никакого обсуждения вот этих взглядов отца Спиридона ни на соборе, ни где бы то ни было не произошло.
Ну да, потому что, скорее всего, если бы она была озвучена, это вызвало бы, ну, такую очень неоднозначную, негативную реакцию у многих, и, возможно, даже прещения какие-то церковные были, а то, что патриарх Тихон не захотел этих прещений в отношении со Спиридона, косвенным образом говорит о том, что он, ну, его понимал, если, может быть, он и не разделял полностью его мнение, но он понимал его и пытался его таким образом защитить от возможных неприятностей в будущем. Ну вот в 17 году по приглашению своего знакомого друга, профессора Киевской духовной академии Василия Экземплярского, отец Спиридон поселяется в Киеве, становится руководителем братства во имя Иисуса Сладчайшего. Это братство тоже состояло из низов, из рабочих, нищих, людей, в общем, таких опустившихся порой, из преступников. И вот отец Спиридон ими занимается, их окормляет и старается вот вообще окормлять все социальные низы города Киева.
Кстати, именно в Киеве, именно в эти годы, в 17-м году, в журнале «Христианская мысль» было впервые опубликована вот эта работа, о которой мы говорим, «Из виденного и пережитого». А уже в 19-м году, как часть автобиографии, была издана «Исповедь священника перед церковью», вот некоторые цитаты, из которой я читала.
Ну да, пока была еще возможность, вот в последние моменты, до полного установления власти советской, вот и издавались вот эти труды, были изданы труды отца Спиридона. Но вот надо еще сказать, что в Киеве жил тогда отец Анатолий Жураковский, с которым отец Спиридон тоже был давно знаком, знал его с юности, и у отца Анатолия тоже была своя община, но община такая интеллигентская, интеллектуальная и христианская, конечно, община, и вот происходит частичное слияние общины отца Анатолия с братством отца Спиридона. И вот таким вот образом в интеллигентскую среду общины отца Анатолия вливаются люди совершенно иной культуры, другого образа жизни. Тем не менее, этот духовный сплав оказался единым братством и принес большие плоды. А отец Спиридон, в свою очередь, впервые в жизни становится частью интеллектуального кружка. У него появляются друзья-богословы, с которыми он в окружении учеников ведет продолжительные беседы о миссии христианства в современном мире и так далее. Для него это тоже было очень значимо, и вот он какой-то новый опыт для себя получил.
В Киеве он же был настоятелем Преображенского храма, и что интересно, вот мы уже упоминали патриарха Тихона, по сведениям, вот, которые опубликованы патриархом Тихоном, он был благословлен служить с открытыми царскими вратами, литургию.
Да, он совершал литургию при открытых царских вратах по благословению патриарха, именно для того, чтобы прихожане всегда видели, что происходит в алтаре. Но вот у него была такая идея, что люди должны сознательно, верующие сознательно участвовать в богослужении. Вот он всегда выступал против любого формализма и в миссионерской деятельности, и вообще в жизни христианской, в молитве, в богослужении, в литургической жизни. И вот для этого открывал царские врата, вслух читал тайно совершительные молитвы, даже частичное употребление русского языка в богослужении допускалось им. И это именно для того, чтобы вот верующие сознательно и ближе становились к богослужению. Кроме того, еще хотелось бы о чем сказать, особое внимание уделялось покаянию в братстве Иисуса Сладчайшего, причем не только личному, частному, но и общему, публичному, когда кающиеся во всеуслышание исповедовали свои грехи. Но это тоже было не какой-то формальностью, и никого не заставлял вслух исповедовать свои грехи, это сила проповеди батюшки.
Его, опять же, вспомним правила Иоанна Кронштадтского.
Да, вспомним отца Иоанна Кронштадтского и предыдущий опыт общения с заключенными, когда многие из них вот сами порывом сердца начинали вслух говорить о страшных просто вещах, которые они совершали ранее. Вот. И здесь тоже многие приходили в такое умиление, что вслух исповедовали свои грехи и получали через это, вот, чувствовали великую радость. Вот он, кстати, советовал одному очень тяжкому грешнику в тюрьме, что как ему избавиться от одного греха, который вот его полностью поработил, что если не помогает обычная исповедь, все равно этот грех мучает, то радикальное средство – это вот вслух других людей исповедовать, то есть чтобы вот об этом услышало сразу много людей, и вот это радикальное средство через этот стыд, возможно, через вот это вот такое исповедание, вот этот грех можно отсечь. Вот, но это вот такой был такой метод священника, отца Спиридона. Но действительно, вот многие, кто исповедовали таким образом свои грехи, они свидетельствовали о том, что это действительно помогало им очень сильно в духовной жизни. И надо сказать, это ведь была практика и древней церкви, то есть, когда мы знаем, что были кающиеся, которые вот вслух христианской общины публично исповедовали свои грехи. Да, ну вот таким образом прошли последние 13 лет жизни отца Спиридона в Киеве, вот он прожил все 20-е годы. Советская власть, конечно, там утвердилась в ходе гражданской войны, но не было таких еще массовых сильных репрессий, как вот на территории России в то время, когда очень много священников ссылали на Соловки, и отец Спиридон, вот милостью Божией, его не задели вот эти жернова вот этой репрессивной машины, и вот он до конца дней находился на свободе, но вот он столько лет с заключенными общался, что фактически как будто сам, он вот даже, может быть, больше перестрадал за то время, чем он бы сам бы сидел бы просто, потому что он все через себя пропускал, и Господь его вот помиловал за это, и ну, дал ему такого еще тяжкого креста, чтобы ему самому еще снова оказаться в лагерях и претерпеть это все на себе.
Говорят, что единственный он среди всех своих друзей из духовенства, кто умер своей смертью, вот отец Анатолий Жураковский, о котором мы уже упоминали, он в 1931 году был арестован и в 1937 расстрелян.
Ну, безусловно, если бы вот продлились дни жизни отца Спиридона, наверняка он тоже разделил бы эту участь, но вот он скончался 11 сентября 30-го года мирно, не увидев всех ужасов последующих репрессий и Второй мировой войны, потому что, конечно, это было бы для него очень тяжело, вот как пишет его биограф, окончательно бы разбило его сердце и так разорванное сочувствием к человеческому горю. Он скончался вот в этот, в общем-то, скорбный праздник усекновения главы Иоанна Предтечи. Ну, вот на похороны этого потрясающего человека собрались вот все, ну, как говорили, босяки и бессребреники Киева, вот нищие, бомжи, как мы сейчас говорим, да, вот простые вот люди, которые, которым помогал всю свою жизнь отец Спиридон, вот они пришли тоже проводить его в последний путь.
Сохранились воспоминания священномученика Анатолия Жураковского об этих похоронах удивительных. В это воскресенье пришлось быть свидетелями и участниками необычайного. Это толпа, тысячи людей, вышедших навстречу гроба священника, необычайно. Эти люди, стоявшие около церкви в течение многих часов, встречавшие на улице на окраине города, пришли не ради любопытства, суетной мысли, пришли хоронить своего священника, вождя, друга, научившего их верить, любить, молиться. Все было необычайно. Толпа, цветы, венок, который несли нищие, толпы детей. Может быть, когда-нибудь город наш видел более торжественные, многолюдные похороны, но не было более необычайного, чем это погребение. Необычайного потому, что человек, которого мы провожали, был необычайным, не похожим на других».
Да, вот такое воспоминание, конечно же, очень умилительное об отце Спиридоне.
Ну, вот, кстати, могила его сохранилась, хочу сказать, на Соломенском кладбище в Киеве он похоронен. Там я посмотрела фотографию могилы, там вот как много было таких в советское время, мы даже и на наших кладбищах видим, когда крест сварен из двух металлических труб.
Ну вот, хотелось бы сказать, что, конечно, отец Спиридон еще не настолько известен в нашей церковной среде, но вот сейчас пробуждается интерес к его творчеству, издаются его книги, вот записки из виденного пережитого, они в аудиоформате, доступны в интернете и в текстовом, и вот вышли на русском, французском, немецком языках, несколько раз переиздана его исповедь. И вот готовится к публикации рукописи нескольких фундаментальных произведений отца Спиридона: «Дневник», «Из воспоминаний», «Размышления над Евангелием», «Психологические типы». И вот хотелось бы, наверное, порекомендовать обращаться к наследию отца Спиридона, узнавать о его жизни. Вот я лично прочитал полностью его, ну, вот эту самую известную книгу «Из виденного и пережитого», и на меня она произвела очень большое, очень сильное впечатление. И вот всем бы рекомендовал верующим ознакомиться с этим замечательным произведением.
Дорогие братья и сестры, я напоминаю, у микрофона был протоиерей Владислав Мусихин, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Передача из цикла «Русская православная церковь в 20 веке. Лица и судьбы» была посвящена архимандриту Спиридону Кислякову.